говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня время гостей наступает для главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Самый холодный саммит на Волге, почему круг друзей России стал похож на ноль, заголовки и подзаголовки газет зафиксировали состояние нынешних взаимоотношений России и Евросоюза после верховных встреч в Самаре. Действительно ли встречу в верхах в России имеет смысл расценивать как самую серьезную неудачу за все время взаимоотношений России и Европы? Куда обратиться России? Может быть, в сторону Востока? И есть ли сегодня необходимость в интеграции с Европой? Есть ли у России шанс избавиться от проблем со всеми обиженными соседями? Что такое политический прагматизм сегодня? И останутся ли у России и ее европейских соседей общие ценности? Вот обо всем об этом мы сегодня будем разговаривать. И пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вопрос вам простой. Видите ли вы смысл в сближении России с Европой? Или России лучше сближаться с Востоком? А вот про Восток можете чуть-чуть пока отложить. Давайте мы в первой части попробуем поговорить о том, имеет ли смысл сближаться России с Европой. И как вы видите это сближение? Или, может быть, не видите? А мы начнем с Федором просто с простого, что называется, вопроса. Почему и, собственно, и вы, и многие специалисты, и журналисты, которые подводили итоги саммита в таких, ну, я бы сказала, даже не прохладных, а очень холодных словах описали то, что там случилось. Формально-то вот с точки зрения обывателя, ну, встретились, даже улыбались, в общем, очень хорошо, и вроде бы ничего дурного не случилось, поговорили, это всегда неплохо. Что всех вас так напрягло?
Добрый вечер, во-первых. Значит, действительно, ничего катастрофического не произошло. Более того, даже при самом неблагоприятном сценарии, а такой был маловероятен, но возможен, и выразился бы в отмене саммита. Потому что, например, Эстония незадолго до встречи, учитывая те отношения, которые сложились между Москвой и Таллином, просто призвала перенести эту встречу, потому что, ну, мол, нельзя в такой обстановке встречаться, что было абсолютно отвергнуто всем остальным Европейским Союзом. Но даже если бы это случилось, это был большой шум, но, по сути дела, ничего бы не изменило. А как раз формально, если смотреть с точки зрения бюрократической логики, а в общем в отношениях между Россией и Европейским Союзом в значительной степени преобладает именно она, поскольку есть одна бюрократия европейская и есть другая бюрократия российская, которые ведут свой диалог на своих принципах. А принцип бюрократии – это каждая встреча должна увенчаться каким-то формальным достижением. Документ ли, какое-то заявление, про безвизовый режим, про реадмиссию, про дорожные карты движения непонятно куда. Но, тем не менее, обязательно должна быть формальная фиксация, что встреча прошла не зря. Вот с этой точки зрения второй саммит подряд у нас проходит впустую, потому что и в Финляндии осенью, и в Самаре сейчас ничего не принято вообще. С точки зрения качества отношений, то, конечно, они...
А такое вообще случается часто, вот, во всяком случае, в последнее время между вроде бы дружественными государствами и так далее. Такое случается?
Вот вы знаете, тут тонкость. Если государства совсем дружественные, то им как раз ничего подписывать не надо каждый раз. Потому что вот это подписание, оно как раз должно подпитывать вот это ощущение, что мы дружим. Скажем, когда встречаются Соединенные Штаты, Европейский Союз, что, кстати, происходит раз в год, а не два раза в год, как с Россией, там могут что-то принимать, могут не принимать. Просто идет обмен мнениями. А у нас как раз, когда что-то не принято, кажется, ой, а как же, а дружба-то у нас вроде как дала сбой. сбой, а поскольку внутренне обе стороны не уверены, дружат ли они, вот получается подтверждение. А при этом самое неприятное, что произошло, это, на мой взгляд, утрата общего языка. Потому что разговаривают мимо друг друга. То есть поднимаются темы, которые противоположную сторону, во-первых, раздражают, а во-вторых, противоположная сторона совершенно не понимает, о чем вы, ребята, говорите. У нас тут дела какие-то общие, а вы об этом, там, Россия...
Ну как, у нас, вроде бы как, есть сейчас в России такая прагматичная политика, да, она вполне заточена под экономику, и этот язык капиталистический мир, кажется, вполне себе понимает. Разве это не общий язык для переговоров? Или все-таки, как вы говорите, вот эти ценности для Европы важнее, вот эти... Нечто такое, что плохо укладывается в язык сухих цифр.
Ценности – это слово, которое как раз заводит наши отношения в абсолютный тупик. Потому что под ценностями, об этом действительно все время говорили, на протяжении долгого времени говорили европейцы, и от чего долго отпихивалась Россия, имеют совершенно разное содержание. Для России, когда у нас начинают говорить о ценностях, мысли сразу уносятся далеко в такие абстракции, как христианское наследие, соборность, общинность, особенности ментальные, особенности русской культуры и так далее, и так далее. Что приводит к выводу, что, конечно, наши ценности совершенно другие, чем ваши. Европейцы на самом деле, когда они говорят о ценностях, они имеют в виду гораздо более прикладные вещи. А именно, некие согласованные правила поведения и принципы устройства общественно-политической жизни. И гораздо более... То есть они могут и про христианство поговорить, но на самом деле они не понимают, а вот это зачем делать? Потому что это, с их точки зрения, чистой воды трата времени. Для европейцев ценности вот в этом практическом понимании вещь абсолютно необходимая, потому что на самом деле только имея их, то есть имея вот эти общие согласованные правила, можно вообще как-то объединить народы, условно говоря, эстонцев, португальцев, мальтийцев, шведских саамов, фламандцев и массу других, греков. Их можно объединить только на основе некоторых согласованных базовых принципов, потому что никакого культурного единства быть просто не может. И когда у нас знатоки Европы начинают рассуждать о том, что там произошла унификация, Брюссель стирает границы, это все ерунда. Ничего там не стерлось. То есть различия между нациями, менталитетами, традициями культурными, традициями политическими гигантские. Но поскольку они считают, что для них важно вместе двигаться вперед, и они видят в этом просто практические преимущества, они находят некие согласованные принципы, как лучше это все, рационально это все устроить. Поскольку у нас по ценностям принимается другое. Разговор иногда принимает абсолютно абсурдную форму, потому что они нам начинают говорить про демократию, имея в виду, что демократия – это рационально более удобное средство организации общества. А мы начинаем доказывать, что нам это не подходит. И еще один шаг, и мы будем искренне с пеной у рта доказывать, что несменяемость власти – это истинная русская ценность, вот, которая абсолютно необходимо отстаивать.
Ну так это, в общем, означает, что не договориться им никогда. И киплиновская «Запад есть Запад, Восток и Восток», по сути дела, им не сойтись. Мы, конечно, не совсем Восток, но такая Евразия. И в этом смысле наши евразийцы, выясняется, значит, правы.
А вы знаете, чем заканчивается стихотворение Киплинга? Вот откуда
Да, я-то знаю. Вы можете доцитировать.
Вот как раз заканчивается тем, что, да, два персонажа, один британский офицер, другой индийский партизан, или боевик, как сейчас бы сказали, они Запад и Восток не могут сойтись, а потом выясняется, что они оба мужественные, смелые люди, и как раз поэтому они всегда найдут взаимопонимание. Вот с Россией и Евросоюзом на самом деле нечто похожее, потому что главное это...
Разойтись мы не можем,
но найти рациональные основы для взаимодействия, которые требуют, да, требуют определенного самоограничения с обеих сторон. И это, на самом деле, главный принцип европейской интеграции всей. что нации и государства идут на определенные, не очень большие, надо сказать, уступки ради того, чтобы получить какие-то другие преимущества.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на Радио Свобода. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сегодня наш гость. И мы пытаемся обсудить, собственно, что же произошло на саммите в Самаре, такого плохого или не очень плохого, от чего все его называют таким самым неудачным, таким прохладным и вообще ничего не решившим. Вам мы задали вопрос, видите ли вы смысл в сближении России с Европой. Вы начали отвечать, но вот, тем не менее, наши слушатели, видимо, которые не особенно, конечно, следили за газетами, тем такая специфическая, наверное, картинку-то видели все на Волжских утесах и на фоне красивой Волги, улыбающихся персонажей, вроде все в порядке, да? Но все-таки какие вопросы рассматривались и какие были позиции? Федор, позиции сторон. Федор уже сказал, что вопросы вот эти вот должны были рассматриваться, как я понимаю, про визы, про...
Ну, нет, там были совершенно конкретная вещь была, которая должна была состояться, но не состоялась. Это начало переговоров, объявление о начале переговоров о новом базовом соглашении между Россией и Европейским Союзом. Ныне действующее соглашение истекает через полгода, и новое должно было включать все, в том числе и визы, и энергетику, и что угодно. Из-за позиции Польши, которая требует от России отмены эмбарго на польское мясо, уже второй саммит подряд, переговоры не могут начаться, потому что европейская сторона, если нет консенсуса, не может их начать. И если полгода назад на саммите в Хельсинки все думали, что это некий эпизод, поляки, так сказать, повыпендриваются и отстанут.
И отступят.
Да, оказалось, что Польша по своим, так сказать, качествам волевым, она ее недооценили европейцы, и она встала стеной. И пока что, в общем, добилась своего. Мясо, правда, не добилось, а так все остальное, да.
Ну и что? И это же может, эта стенка на стенку такая дипломатическая продолжаться очень долго.
Ну, может она продолжаться.
И вот что в этой ситуации, кто должен пойти на уступки? Если вы говорите, ценностей общих у России с Европой все меньше и меньше, по экономическим вопросам, как я понимаю, тоже никто не торопится договариваться. И что, в следующий раз тоже куда-нибудь поедут, поулыбаются на камеры и разойдутся?
А в следующий раз поедут прекрасно, поедут в Португалию, там красиво, под Лиссабоном, потрясающе. Да, поулыбаться могут. Я вполне допускаю, что эта проблема так и будет тянуться, потому что, к сожалению, это треклятое мясо, которое на самом деле даже не польское, а третьих стран, которые какие-то недобросовестные предприниматели, как польские, так и российские, пытались втюхать за под видом польского. Оно из технической проблемы, каковым было изначально, переросло в проблему не просто политическую, а проблему национальной гордости. То есть теперь делать чести России не сделать первый шаг, то есть не разрешить мясо до того, как Польша снимет вето, а делать чести Польши не снять вето до тех пор, пока их мясо не устремится бурным потоком на наш рынок. И это достаточно такая замкнутая ситуация, поскольку и Польша, и Россия, надо отдать должное, очень такие упорные партнеры. Другое дело, понимаете, тут вот все эти наши журналистские писания о кризисе, они, безусловно, соответствуют действительности, но при этом не надо забывать, что товарооборот с ЕС растет, товарооборот с Польшей растет, за исключением мяса.
За исключением мяса.
Да. Энергетическая зависимость взаимная, то есть их от наших энергоносителей, а наша от их денег за энергоносители растет. И в общем, если даже ничего не будет происходить, в практическом плане, ну, можно так существовать довольно долго, тем более, что истекающий договор, его в нем заложен механизм автоматического продления на сколько угодно. Он устарел, и он сильно не отвечает реалиям, а с другой стороны, правового вакуума не возникнет. Так что ничего катастрофического нет. Другое дело, что теоретически обе стороны хотят нового качества отношений. Когда российский бизнес, российские товары, российских граждан пустят на европейские рынки и в Европу. А европейцы, соответственно, хотят доступа на этот рынок и больше его понимания, что будет с энергетикой. Вот этого, конечно, не будет до тех пор, пока не будет какого-то хотя бы базового взаимопонимания, а это мы уже упираемся
в вопрос ценностей. Хорошо, мне уже тогда вопрос ценностей. Тогда мне просто интересно. Судя по всему, ну, в общем, все, что вы сказали, и представление о исторических взаимоотношениях Польши и России предполагают, что товарищи не договорятся. Тут либо кто-то должен пойти на попятную, а на попятную ни те, ни другие пойти не могут. И либо, значит, европейцы должны каким-то образом кого-то из партнеров уговорить отступить. Или что?
Вы знаете, да, это трудная вещь. Европейцы пытались уговорить отступить кого-то из партнеров все полгода. Председательствует в ЕС сейчас Германия. Германия дала большую ставку именно вот на прорыв в отношениях с Россией. Ну, по понятным причинам. Тесные связи, исторические связи, плюс очень весомая роль Германии внутри ЕС. У Германии ничего не получилось. Германия не смогла уломать ни Варшаву, ни Москву. Причем в результате она до такой степени раздосадована, что и Ангела Меркель была откровенно раздражена, это было видно на пресс-конференции. И что еще интереснее, главный наш друг в Евросоюзе, это министр иностранных дел Германии Штайнмайер, который, ну, как бы альтер-эго Шрёдера, его бывший глава канцелярии, и главный толкач, лоббист сближения с Россией, он и то руки опустил. То есть он вот перед саммитом прилетал срочно в Москву, пытаясь уговорить Россию. Поляки якобы были согласны даже не на отмену этого эмбарго, а просто на заявление о том, что мы рассматриваем возможность отмены. Нет, все как скала стоят. Но если говорить о престиже, то вообще говоря, Польша, если рационально смотреть, добилась уже больше, чем вообще могла рассчитывать. Не в отношениях с Россией, а в смысле своей роли в Европе. Потому что Польша заставила всю Европу заниматься ее проблемами. Европа не хотела этого делать. Европа долго говорила: ребята, мясо — это ваша двухсторонка, вы там как-нибудь сами. Сейчас Баррозу в Самаре, председатель Еврокомиссии, заявил: нет проблем Польши, нет проблем Эстонии, есть проблемы Европы. Это грандиозная победа. Если ее правильно обыграть, то можно сказать: ну, а теперь, когда мы добились своего, ну, бог с ней, с этой Россией, мы открываем свет. Но боюсь, что польское нынешнее правительство на это вряд ли пойдет.
Да. Ну, я так понимаю, что вот есть же формула, что, собственно, история стреляет, да, по странам. И в Россию история стреляет, и в Польшу история стреляет. Да. Это то, что, собственно, не дает возможности договориться.
И в Германию история стреляет.
И Германию, да. И очевидно совершенно, что вот эти вот разногласия ценностные, прежде всего, и исторические, и ценностные, они теперь бьют по конкретным гражданам и по экономике всего этого региона. Так я понимаю?
Да, и в этом смысле надежды на то, что можно исторические проблемы вынести куда-то за скобки, заниматься бизнесом, не получается. Не получается, равно как не получается и действовать, скажем, дружить с Германией, Францией, Италией в обход Польши и противной Эстонии. Ну, не выходит так. Евросоюз не так работает.
Давайте послушаем Вячеслав из Москвы. Мы вас, дослушаем.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Да.
Любые отношения России с Европой и сейчас со всем миром должны строиться только на выгодных условиях. Есть выгода, есть деньги. Есть деньги, есть пенсия, есть на что строить оборону, школу, зарплату учителям и все остальное. Коммунизм для всех друзей наших закончился.
Понятно. Игорь из Москвы. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что мы должны сближаться с Западом. Потому, так как сейчас угрозы Китая, угрозы исламского мира очень сильны. Угу. Вот. А Европа все-таки христианская.
Понятно. И... вот такие мотивы.
Значит, что касается прагматизма, да, абсолютно согласен, без вопросов. Все, так сказать, идеалистические расчеты в международной политике, как правило, не оправдываются. Отношения между западными странами, союзниками ближайшими, всегда строятся не в ущерб друг другу, во-первых, во-вторых, так, чтобы все были выигрыши. Другое дело, что надо очень четко понимать, что такое прагматизм и что такое выгода. Потому что, к сожалению, мне кажется, что наша позиция сейчас, это касается не только Европы, это касается всех тех самых вот соседей, для которых, как говорит наш слушатель, кончился коммунизм. Кончился, безусловно. Я считаю, что совершенно правильно Россия переходит на нормальные рыночные цены со всеми. Но нельзя строить политику, исходя из одного единственного принципа рентабельности. Союзник, у нас сейчас получается так, союзник — это тот, кто рентабельный. Вот так не бывает, потому что инвестиции бывают краткосрочные, бывают долгосрочные. Соединенные Штаты вкладывали в разные времена большие деньги в разные страны и регионы. Они вкладывали огромные деньги в Европу, они вкладывали большие деньги в Израиль, в Египет, куда угодно. И когда мы сейчас жалуемся на их засилье, вот именно потому, что они создали эту инфраструктуру.
Ну хорошо,
друзей.
Россия тоже вкладывала много куда, от Африки до Кубы, да?
Вот,
и, между прочим, Америку очень сильно не любят в той же Латинской Америке, да, за много чего, а Россию не любят сейчас все ближние соседи. Но эта проблема была и у Японии с Китаем, то есть это всегда проблема.
Ну, возникает. Что касается Латинской Америки, то туда как раз Соединенные Штаты не вкладывали, оттуда то не брали.
Да, ну да, брали.
Именно
брали,
за это их и не любят. А что касается Советского Союза, то...
Ну, то есть они там вмешивались в политические процессы, да.
А что касается Советского Союза, то он, к сожалению, вкладывал довольно бессмысленно, потому что он вкладывал за идеологию. Он не исходил из принципа вот выгоды долгосрочной. Он покупал себе союзников идеологических. Ну, вот это не сработало.
Значит, вот еще несколько мнений. России надо двигаться совсем в другом направлении, а именно вступить в Штаты США, и заживем мы могла-то. Это Сергей Митрофанов такое экзотическое предложение выдвигает. Согласны ли вы с этим? Но это вы потом прокомментируете. Просто несколько соображений наших слушателей. Алла Павловна, пусть Россия стремится быть цивилизованной, демократически правовым государством, а это означает сближение с Европой. Но в последнее время мы, к сожалению, благодаря политике Кремля, идем по пути Беларуси. Беларусь, возможно, кстати, тоже тут сосед и стратегический партнер может оказаться. Андрей, плохо, что Запад отворачивается от России. У меня мать пьет лекарства, поставляемые из Эстонии, Польши, Чехии и Бельгии. Аналогов в России нет. Если Европа ведет эмбарго, то пол России начнет вымирать. Европе не следует искать блох на теле России, типа несогласных. Ей нужно учиться разговаривать с окрепшей и самобытной Россией, опираться на взаимовыгодные точки. Это господин Добрый нам пишет, но все это вы прокомментируете сразу после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Конфликт в Ливане. Кто эти новые палестинские экстремисты? Черногория. Год независимости. Центральная Азия. Энергетика, газ и политика России. И, наконец, детская онкология в России. Повтор в 2 часа ночи и в 10 часов утра. Аналитический радиожурнал «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Российский бизнесмен, бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, категорически отрицает свою причастность к убийству Александра Литвиненко. Ранее британская прокуратура выразила намерение добиваться от России экстрадиции Лугового, обвинив его в убийстве бывшего сотрудника ФСБ в Лондоне осенью прошлого года. Генпрокуратура России заявила, в свою очередь, что Луговой, согласно российскому законодательству, не может быть выдан Великобритании. Из Эстонии депортируют активиста российского движения «Наши», проводившего пикет у места, где ранее стоял памятник советскому воину-освободителю в Таллине. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства является Алексей Френкель, владелец сети банков, которые были лишены Центробанком лицензий и через которые, как считает обвинение, отмывались крупные суммы денег. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и группировкой «Фатх аль-Ислам». Перемирие, предложенное группировкой, провалилось. За последние 3 дня погибли свыше 80 человек с обеих сторон. Более 30 человек были убиты и свыше 80 ранены сегодня в результате двух взрывов в Багдаде. Заминированные автомобили взорвались на рынке в юго-западной части города. Россия выйдет из договора об обычных вооружениях в Европе, если его не ратифицируют страны НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая сегодня в Вене. Один из руководителей Евросоюза Маркос Киприано призвал Россию четче определить свою позицию в споре вокруг поставок польского мяса. Москва, по его словам, должна показать, хочет ли она найти выход из кризиса или оставить конфликт неразрешенным.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Послесловие к саммиту в Самаре. Почему встреча в верхах не принесла результата и как имеет смысл расценивать эту встречу как серьезную неудачу или временное похолодание взаимоотношений между Россией и Европой? Есть ли сегодня действительная необходимость в интеграции? Есть ли у России шанс избавиться от исторических проблем со всеми своими обиженными соседями? И как с ними себя вести? И нужно ли думать об этом? И что такое политический прагматизм сегодня? И останутся ли у России и европейских соседей общие ценности? Или России нужно смотреть на восток? Обо всем об этом мы сегодня разговариваем с вами, уважаемые слушатели, и с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. И вопрос, который мы вам задали, звучит так. Видите ли вы смысл в сближении России с Европой? Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Для жителей всех регионов России телефонный звонок бесплатный. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот, вы слышали, Федор, мнение наших слушателей, которые я вам прочла с пейджера. Они разные, были даже экзотические, вообще присоединиться к Соединенным Штатам, другим, что наоборот, Россию должны уважать как самобытное государство и ее европейские соседи. И третья точка зрения, с Западом надо сближаться, потому что все-таки они нам ближе, чем все остальные. Это традиционный набор, угу, как я понимаю, кроме экзотики с Америкой.
Ну, экзотика с Америкой, я думаю, что, в общем, нереализуема. Равно как, кстати говоря, и членство России в Европейском Союзе. Это, конечно, у нас почему-то в силу, наверное, невнятности дискуссии постоянно говорят, вот надо нам вступать в Евросоюз, не надо. Об этом речи не шло никогда. Даже когда Россия была прозападной, демократической и очень энтузиастически настроенной страной в этом направлении. Что касается самобытности и силы, я совершенно согласен, конечно, Запад не готов, и Европейский Союз был не готов к тому, что Россия так быстро восстановит свой инструментарий внешней политики и свое влияние в мире.
Но правильно ли считать, вот опять же, те, кто писал после этого саммита, приводили слова анонимных и наших чиновников из внешнеполитического ведомства, и европейских чиновников, и они тоже никак не могут определиться с тем, что же сегодня такое Россия. Она по-прежнему вот держава, которая имеет такой центр силы, как там Пекин и Вашингтон, или это региональные державы, и ровно так надо и вести себя?
Ну, ведем-то мы себя как не региональная держава, а как Пекин и Вашингтон хотим вести. Это чревато, потому что, ну, с Вашингтоном равняться вообще никто не может в мире сейчас, вообще ни одна страна и ни одна коалиция стран. Так уж сложилось, что Соединенные Штаты по всем компонентам мощи, военной, экономической, политической и даже идейной, они превосходят всех остальных. Что касается Китая, то Китай обгонит Россию. Экономически он уже обогнал, а политически, я думаю, обгонит довольно скоро. Пока у нас паритет, но ненадолго. Но мы пытаемся себя вести как держава равная. Отчасти это оправдано, потому что мы действительно так расположены и в таком находимся, в такой комбинации факторов, что мы не можем, как говорят, надо сделать выбор. Выбор сделать невозможно, безусловно. Но при этом надо очень трезво оценивать свои возможности. То, что у нас стало очень много денег от экспорта сырья, еще не означает, что Россия стала современной великой державой. Проблема еще и в том, что Россия пыталась быть региональной державой, то есть страной, которая не претендует на, так сказать, решение проблем по всему миру, как Советский Союз, как Соединенные Штаты, но уж свое, так сказать, зарубежье держит, близкое зарубежье и свои окрестности держит крепко и четко контролирует. Не получилось, потому что Россия просто не умеет этого делать. Так сказать, играть большую глобальную игру, потрясая иногда ракетами, иногда вентилями покручивая и так далее, это мы можем иногда даже довольно успешно. А вот общаться со странами, в отношениях с которыми, ну, абсолютно никакой пользы от ядерного арсенала нет, та же Грузия, та же Эстония, та же Украина, не получается. И оказывается, что Россия себя ведет как тот самый слон в некотором зверинце с очень маленькими животными, некоторые из которых могут быть весьма злобными, кстати говоря, при этом. Но просто слон поворачивается, он не может никого ухватить, его кусают, он не понимает, что делать. И не можем мы так, не умеем. Наверное, надо учиться, но как-то предпочли лучше, а давайте-ка мы тогда лучше вернемся.
Ну, это все время, знаете, как по принципу сам дурак, как в песочнице дети, вот, да? Это вот как и с Польшей. Польша хоть и маленький, но такой злобный, Россия хоть и большой, но тоже злобный. И ну и что, и не получается, что...
Не получается.
Не получается.
Россия, проблема России в том, что она действительно потеряла все ориентиры относительно масштабов. Она не понимает, что ее мелкий чих разносится в какой-нибудь Грузии, как громовой рокот, после которого мелкая Грузия бежит в НАТО, и уже в Грузии существует полный консенсус относительно членства в НАТО. Потому что, страшно, Россия чихнула, а у нас тут все сотряслось. Это первое. И второе, Россия, к сожалению, на мой взгляд, утратила чувство, что такое достоинство, потому что я вот не могу себе представить, чтобы Великобритания всерьез, задействуя идеологические, экономические, там, не знаю, массу всяких своих рычагов, вступала в полемику с Зимбабве. Не может. Это бывшая колония, очень противный.
Это вы сейчас параллель с чем проводите?
Ну, Грузия, например.
С Грузией?
Грузия. Да. Любая страна, которая относилась раньше к нашей сфере влияния, а теперь
Грузина
не относится.
Грузина на вас обидится.
Я очень сожалею. Но это зато наглядно.
Ну, понятно,
то есть,
да.
Тони Блэр не будет вступать в полемику с Робертом Мугабе. Это ниже его достоинства. А у нас наша политическая элита, так называемая, она тут же выстраивается в тот же ряд и начинает переругиваться с кем угодно. Вот это...
Владимир Иванович из Москвы нам пишет, что Россия пока превратилась в железный занавес бывшего Советского Союза. Мы не считаемся с другими соседними государствами, а они уже Европа. Польша такое же государство, как Германия, Франция. В Европейском Союзе, чтобы были хорошие отношения, в том числе и с Россией, нужен совместный диалог по всем вопросам современности 21 века. А пока мы будем единоличниками, отношения с другими государствами у нас будут плохими.
Правильно.
Александр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да. Добрый день.
Да, добрый день.
К сожалению, я включился в вашу беседу довольно-таки поздно, но успел кое-что, значит,
уловить.
Услышать, да, уловить. Вот у меня такой вопрос. Значит, вот постоянно тыкают нас со стороны Польши в историческом вопросе, якобы мы их обидели и все такое прочее, да? Постоянно предъявляются претензии к России в территориальном отношении. У меня вот такой вопрос. А вот, например, Германия не заявит ли тоже претензии Польши по поводу Силезии? И потом, еще второй вопрос. Значит, вот докладчик, скажем так, очень часто противоречит сам себе. Вот, к примеру, скажем так. Только что он говорил, Тони Блэр никогда не ударится в полемику с какой-нибудь Зимбабве и не будет экономически, идеологически душить. Давайте вспомним период холодной войны. Значит, мы хотели честно торговать, то бишь СССР, то бишь сейчас Россия. Например, газом, да, со стороны Соединенных Штатов Америки мы нуждались в таких мощных, тракторах Caterpillar, да? Трубоукладчики, вы понимаете, да? Угу. Что было в ответ сказано? Полное эмбарго. Теперь, значит, небезызвестная вето Джексона Веника, которое до сих пор, значит, не отменено. И потом, по поводу того, что Штаты вкладывали в различные государства, мы ведь тоже вкладывали. И в те же страны, и в Польшу, и в Венгрию. Какой отстрел? То бишь выхлоп, как говорится. Добрым всем не будешь. Поэтому
так правильно.
Политика,
можно вас спросить?
На голом прагматизме.
Скажите, пожалуйста, а вы вот когда про Советский Союз и Катерпиллера вспомнили, вы что, имеете в виду, что Советский Союз был как Зимбабве, что ли?
Я не утрирую, я не упрощаю. Потому что нас душили тоже и идеологически.
Извините,
и
мы вели равноправную войну, полноценную, кроме военной. И это были, да, конечно, это были равные соперники. Соединенные Штаты душить Зимбабве никогда не будут. Ну, или, скажем так, если они захотят, то они задушат в один момент, но им это не надо. То есть тут разница-то в этом. Дело не в том, что Россия не должна не применять никакие механизмы, просто надо понимать, с кем мы равны, а с кем просто даже смешно как-то конкурировать и спорить. А что касается того, как вкладывали, значит, плохо вкладывали. Вот в том-то и дело, что Соединенные Штаты вложили долгосрочно. Они вложили в Западную Европу и пока, по крайней мере, пока, стригут, так сказать, купоны и получают дивиденды. А мы как-то так вложили неудачно. Получилось, что вот не убедили тех, в кого вкладывали, что это им полезно. Ну, так бывает.
Петр из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, сначала на терминах. Евразия – это Европа-Азия. Мы все находимся в Евразии. Если под Западом понимать западную цивилизацию, то мы все запутаем. Сближаться Россия должна с кем угодно. С Белоруссией, прежде всего, как западной державой. Прежде всего, с Украиной и так далее. Еще одна коротенькая реплика. Есть такая замечательная книга, Збигнева Бжезинская. Называется «Великая шахматная доска». Все мы ее читали. Но ведь там все расставлено по полочкам. Все понятно, что чего. И нам надо держать нос по ветру, а хвост пистолетом. Спасибо.
Ага, ну, мне кажется, что Бжезинский-то по нынешним временам уж устарел.
Да, есть другие люди уже давно определяют. А что касается держать нос по ветру, это вот хотелось понять в свете учения Бжезинского, это что означает?
По ветру, да.
Потому что, конечно, то, что существует стратегическая конкуренция между великими державами, никто ее не отменял, она была раньше, есть сейчас и будет всегда. Сейчас она приобрела характер конкуренции за энергоносители, что, конечно, обостряет всю ситуацию. И здесь надо быть очень аккуратным, когда надо очень жестким, а когда надо, наоборот, гибким. И тут вопрос соотношений. Я далек от наивных идей, что, значит, все кругом хотят России только блага. У всех свои интересы, естественно.
Но все-таки, вот вы говорите, а я все пытаюсь понять. Но, может быть, действительно не нужна нам интеграция с Европой-то? Может, нам надо обратиться на Восток?
Ну, во-первых, у нас слово «интеграция» часто употребляется в самых разных смыслах.
А, ну да, лучше
тут трудно.
Ну, сближение, да. Давайте скажем, что сближение.
А сближение с Востоком, на мой взгляд, просто невозможно. Так, с точки зрения интеллектуальных упражнений было бы интересно так порассуждать.
Но... А как не... Ну, хорошо, Федор, но вот смотрите, опять же, общих ценностей у Запада с Востоком, ну, то есть у Запада, того, что мы называем, да, Западной Европой и Америкой, уж совсем немного.
Да.
И цивилизационных, и общих, но прагматичные экономические интересы работают.
Так нет, вот это разные вещи. Одно дело торговля, сотрудничество максимально обширное и
тесное. То есть это не сближение. Внешней политики это не сближение.
Это в общем, это интересы. Не сближение. В конце концов, Советский Союз, ведь, как правильно заметил наш слушатель, газом-то активно торговал с Западной Европой, а был пик холодной войны, и это не мешало. А что касается сближения какого-то более тесного, когда растет уровень взаимопонимания, а уровень взаимопонимания что означает? Ведь это тоже совершенно прагматическая вещь. Если тебе доверяют, то тебя продадут эти катерпиллеры, и тебя пустят, что «Газпром» хотел. «Газпром» хотел покупать активы в Западной Европе. И еще 3-4 года назад эта тема была крайне спорной, но тем не менее об этом говорили. Сейчас вот при нынешнем уровне доверия это невозможно. Так что вот этот уровень доверия, читая, значит, ценности, это чисто прагматическая вещь. Это не имеет никакого отношения к каким-то там идеалистическим абстрактным материям.
То есть для того, чтобы «Газпром» торговал в Европе и все было в порядке, то есть нам надо как-то, ну что ли, перестать называть этих восточных обиженных соседей или признавать их, что они там какие-то такие восточноевропейские пигмеи, условно говоря, угу. Да? А вот про демократию мы понимаем не как про суверенную, а все-таки у нас какие-то общие представления об этом, да? И тогда «Газпрому» будет легче, визовый режим станет проще, но тогда ведь нашему патриотическому чувству будет нанесен серьезный ущерб, мы скажем, нас нагнули.
Ну, так патриотическое чувство, особенно в условиях современной российской реальности, когда путем целенаправленного телевоздействия его можно повернуть за 3 недели в другом направлении. Про 3 недели это я не абстрактно говорю. Меня потрясло совершенно в начале этого года, когда вспыхнул конфликт с Белоруссией нефтяной. У нас же 10 лет мы привыкли к тому, что Белоруссия — это наш последний союзник, брат там и так далее. Так вот, когда 3 недели телевизор порассказывал про этих белорусских паразитов, которые сосут нашу кровь, нефть и деньги, по вопросам общественного мнения вдруг, ну, не то чтобы они развернулись на 180 градусов, но сразу стала велика доля тех, кто говорит: да, действительно, а зачем нам это надо? Они за наш счет живут. То есть это элементарно. Вот это патриотическое чувство, оно, к сожалению, в таких системах, как у нас сейчас сложилось, до такой степени инструментально, что захотим, так докажем всем, что сближение с Европой — это главный патриотический акт.
То есть вы думаете, что возможно? Не знаю, если захотеть. Вот, судя по некоторым высказываниям, вот Александр Михайлович, например, нам пишет, что мы еще забыли про эмбарго Кубы со стороны США. И неплохо бы Эстонии почаще напоминать о зверствах эстонских полицаев на территории Псковской и Псковской области, а полякам — о 80 тысячах русских солдат, умерщвленных в лагерях.
Вот что касается эмбарго Кубы, вот, США в отношении Кубы, уже всеми признано, всеми и в Америке, что это одна из самых глупых затей американского правительства за всю историю. К сожалению, вот всякие амбиции и неправильно понятые идеологии, она мешает это отменить. Там тоже дураков хватает.
Про зверства, конечно, можно напоминать, но и России могут много про чего напоминать в этой ситуации.
История – это вообще вопрос крайне сложный. И я… вот все наши дискуссии, они, к сожалению, переходят немедленно в острую эмоциональную форму. Опыт Европы, европейской интеграции, а в Европе, я напомню, если кто забыл, что европейцы-то друг с другом воевали гораздо больше, чем с Россией, и резали, убивали, значит,
сначала по религиозным мотивам, потом по этническим,
по всем каким-то возможным. А уж 2 мировые войны в 20 веке, казалось бы, похоронили навсегда. Но феномен ведь в том, что вот это европейское примирение знаменитое, оно отчасти носило, конечно, моральный характер, то есть какое-то раскаяние было, но далеко не абсолютное, не полное и не одномоментное. Это некий тоже абсолютно европейский, такой картезианский рациональный процесс, когда вдруг они поняли, что чтобы это остановить, вот этот вот круг, надо на какое-то время канализировать эту дискуссию в другое направление, а развязывать этот узел можно только постепенно. Я напомню, что Германия, скажем, ну, это считается образцом, показательный пример покаяния. Ну, во-первых, Германия была оккупированной страной, конечно, там несколько другая ситуация. Во-вторых, настоящее, ну, что ли, осознание того, что произошло во время Второй мировой войны, началось спустя 20 с лишним лет, когда сменилось правительство, пришел Вилли Брандт, человек, канцлер Брандт, человек, который не просто не был причастен к нацистским преступлениям, но активно боролся, он был антифашистом, потому что канцлер Аденауэр, отец, так сказать, новой немецкой государственности, не будучи нацистом, ну, он, в общем, он не был борцом. И он, понимая необходимость шагов, он далеко не торопился. Он был человеком глубоко консервативным. И в этом смысле то, что происходило в Европе, это был прежде всего рациональный выбор. Ребята, надо прекратить вот эти разборки, потому что нам надо как-то дальше вместе развиваться. Вот то этого пути, понимания прежде всего, не прошла Восточная Европа, включая Россию. И поэтому то, что между нами происходит...
Разборки.
Разборки, и это люди одного ментального типа. Ведь люди, скажем, Польша, Россия, Эстония, там, Венгрия, это вот мы не прошли пути осознания. Я думаю, что это произойдет. А пока, ну, моя идея была бы, что вот эту историческую дискуссию необходимо вынести, и, то есть институционально ее создать, не знаю, группы высокого уровня, историков, профессионалов.
Для всех стран. И пусть
из всех стран. Пусть спорят, обсуждают. Напишут. Это должно быть публично, но это не должны быть политики, и это не должны быть краснобаи, которые, значит, это используют в своих интересах.
Александр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Бронзовый солдат в Эстонии для всего прогрессивного человечества был символ освобождения от фашизма. Для некоторых политиков эстонских это символ оккупации. На каком основании? Что они истории не знают, 39-й и 40-й год, когда с буржуазными правительствами Эстонии, Латвии и Литвы был заключен договор о предоставлении баз для войск, советских войск против Германии. А народ решил это там. Пусть они спросят со своего народа, почему он вернул историю так, эти государства, так, что произошло по их просьбе народу присоединение к Советскому Союзу. Это первое. Значит, тут символ вот оккупации. Вот в чем, как говорится, собака зарыта. Это первый вопрос. Второй вопрос. Исторически к Польше подойти. Почему в 1939 году министр иностранных дел бегал весь 39-й год в Берлин договариваться с Гитлером, а не Советский Союз бегал договариваться об объединении против Германии. Первое. Второе.
Это уже второе. Вы все, второе сказали. Сейчас Федор попробует отвечать на ваши оба вопроса.
Ну, кто куда бегал в 39-м году, это можно долго тут перечислять. То, что история целиком и в особенности недавняя история Второй мировой войны, это не плоская карикатура, как пытаются рисовать сейчас везде, что у нас, что в Восточной Европе. Это очевидно. Mm-hmm. И это была настоящая глобального масштаба трагедия, катастрофа европейского континента, в которую он сам себя загнал, из которой потом долго вылезал и до сих пор еще, как выясняется, не вылез. Что касается символов, я считаю, что то, что сделали эстонские власти, это просто глупо, это не надо было делать, потому что они своими руками возбудили все те страсти, которые вроде бы начали постепенно в силу хода времени утихомириваться, и трогать символы – это самое последнее дело, это надо делать только в самых необходимых случаях. А вообще, я скажу страшную вещь, за которую меня, наверное, ваши слушатели возненавидят, но, к сожалению, это, в общем, так и есть. Не бывает войн в истории, результаты которых были бы незыблемы и никогда не пересматривались. Поэтому, как бы мы к этому ни относились, и чтобы, как бы нам неприятно и больно и обидно это ни было, чем больше будет проходить времени, тем более мутной будет картина того, что происходило тогда. То же самое, кстати говоря, будет и с холодной войной. Наступит момент, когда те люди, те страны, те лидеры, которые сейчас считают себя победителями, западные, они будут сетовать на пересмотр итогов холодной войны, когда, я уж не знаю, Россия, Китай или кто угодно вылезет на этой волне и станет, так сказать, диктовать свои правила. Но это абсолютно не имеющий исключений процесс. Поэтому к этому надо относиться не то чтобы спокойно, а к этому надо относиться рационально и понимать, что мы можем добиться, а чего нет. Навязать чужой стране свое видение ее истории не удастся никому.
Свою бы как-то...
Ну, так, это уже, да, про нас это отдельная тема.
И проговорить. Да. Виктор из Москвы, мы вас слушаем.
Да, вот я хотел сказать о Грузии, но тут предварительно все-таки скажу, что когда-то в молодости я имел честь знать Георга Оттовича Мэри, великого эстонца, переводчика Шекспира на эстонский язык, старика под 2 метра ростом красавца, который просидел в наших гулагах я не знаю сколько лет, великолепного гуманиста, благороднейшего человека. Но это так. А вот насчет Грузии. Мне странно, что у вас на радио сравнивают Зимбабве этого людоеда Мугабы с Грузией.
Ну, я предполагала, что вы обидитесь, конечно.
Это же стыдно. Вообще в этом свете такие слова, как «великая держава», «престиж», они становятся просто зловонными, простите.
Ну, в общем, да, Федор немножко перебрал, конечно, но он решил более выпуклым сделать образ, я согласна. Я поэтому и спросила.
Я не хотел обидеть Грузию, я имел в виду примерный тип соотношения калибра стран и то, как, в принципе, по идее, должна себя вести по отношению к стране, вот, в таком соотношении должна себя вести страна, которая считает себя великой.
Владимир из Липецка, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел, извините за то, что так поздно заводился.
Ничего-ничего, успели.
Да, я хотел бы поблагодарить автора, который сказал о катерпиллерах, и в то же время вашего гостя, который сказал, что не в них суть. Я считаю, что очень актуален вопрос, обсуждаемый. Ну, если можно, я маленький акцент поставлю на памятники в Эстонии. Если бы памятник не был связан с конкретным захоронением, видимо, все прошло бы нормально. Но ведь две конфессии наблюдали за этим, православная и католическая. Я считаю, что они могли бы сыграть свою роль. Я не знаю, как вы это откомментируете, но хотелось бы, чтобы оценки и той, и другой конфессии прозвучали. Я полагаю, что в рамках этой передачи невозможно.
Да, вот уже не успеваем. Извините, Владимир, просто последние короткие слова Федора и по этому поводу, и в связи все-таки с тем, что же у нас с нашим интеграционным проектом и сближением, каковы перспективы, я бы хотела услышать вот в последнюю минуту нашего эфира.
А сближение будет продолжаться, потому что деваться друг от друга некуда. 54% товарооборота России приходится на Европейский Союз, и вся диверсификация и вся труба в Китай – это пока абсолютно абстрактные идеи. Но это долгий процесс, и поэтому надо запастись терпением и, в общем, подходить предельно рационально и без нервов.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был сегодня в программе «Время гостей». В 22 часа в эфир выйдет «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый, Андрей Луговой, таллинские полицейские, ночной дозор, новая драка милиции.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.